Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и, как всегда, в это время мы изучаем книги царств Ветхого Завета. В студии у меня, как всегда, преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну что, в прошлый раз мы закончили вторую главу изучать, и долго достаточно мы про нее говорили. Будем, напоминать, что там было, или сразу к третьей главе перейдем.
Это четвертая книга царств, и я напомню, что мы сейчас, рассматриваем центральный раздел вот этого произведения, которое состоит из третьей, четвертой книги царств. И этот раздел посвящен борьбе за веру, которая разворачивается в первую очередь в Северном царстве. И ключевыми фигурами здесь являются царь Ахав, его жена Иезавель и их потомки, которые внедряют культ финикийских богов и гонят религию Яхве, а с другой стороны им противостоят пророки. Это пророк Илия и пророк Елисей. И это довольно-таки развернутое, пространное повествование, очень интересное. И вот, собственно, о чем мы с вами сказали так, к тому моменту, вот к сейчас уже, да, мы разобрали историю Илии и, собственно, и роль Илии, которая состоит в том, что он в Библии уподобляется Моисею. Почему? Потому что Моисей создал Израиль как народ, и через него Господь передал откровение, а Илья, он Израиль как народ сохранил, потому что он отстоял веру и в народе, и ничего эти нечестивые цари не смогли с ним сделать, и вернул народ, собственно, к откровению, его сохранил. То есть в этом его колоссальная, совершенно уникальная роль. Но суд Божий над нечестивыми, он при Илии, не завершился до конца. И как у Моисея его дело завершил Иисус Навин, точно так же у Илии его дело должен завершить его ученик Елисей. И прошлый раз, вот вторая глава 4 книги царств, мы смотрели, это сюжет про вознесение Илии и про призвание Елисея. Не призвание, а, его преемственность. То есть он становится преемником Илии, наследует его силу. И вторая глава, она рассказывает про испытание, которое проходит Елисей, очень своеобразное, многоступенчатое, да, которое он показывает, и читатель понимает, что Елисей – это человек достойный, и дальше ему дается сила, и он начинает вершить чудеса. Божий суд над Израилем. Вот эта вот вторая глава, она очень сложно построена, и как раз, если кто-то выпустил, этот разговор, послушайте, у нас было две передачи прямо про эту главу, она очень насыщена различными таинственными, удивительными смыслами. А и дальше, смотрите, о чем рассказывается. Илия-то веру отстоял.
Но теперь надо же сохранить.
Да, но нечестивые цари, они еще правят. И вот это вот потом Ахав-то, вот он умер, и Илия ему предсказывал, что суд Божий совершится не при твоей жизни, потому что Ахав все-таки был человек колеблющийся, жена на него дурное влияние имело, но он все-таки в нем было что-то хорошее. Поэтому говорит ему Илья, за тебя, ради твоего покаяния, вот при твоих потомках осуществится Божий суд над Иезавелью и твоим домом. И, потом Ахав умер, Илья вознесен, и на сцену выходят новые деятели. С одной стороны, это династия Ахава, и она нечестивая. Она продолжает, дела своего отца, а там мать Иезавель, она жива, она, уже в возрасте, но она имеет огромное влияние на дела, и, в частности, на религиозную политику. То есть везде, существует культ Ваала, существуют пророки Ваала.
То есть это никуда не делось?
Никуда не делось. Просто Илье удалось отстоять веру, традиционную веру Израиля, потому что Иезавель хотела ее искоренить, но ей это ничего не удалось, поэтому пришлось смириться.
Ну, то есть часть населения верит в Ваала, получается, а часть населения, они верят в Яхве.
Ну нет, там сложнее, Мария.
Там сложнее.
Потому что они верят и в Ваала, и в Яхве. Вот получается вот такая картина. Но Илья, он представляет собой тот полюс, который говорит, что мы должны Ваалу не поклоняться, а только Яхве. И Яхве, все чудеса, которые явил Илья, они как раз показывают, это работа с массовым сознанием, что все то, что приписывают Ваалу, то есть функции плодородия, функции дождя, допустим, и так далее, власть над жизнью, над смертью, над болезнью, это все принадлежит Богу Израиля. И дальше начинается история Елисея. И эта история, она довольно пространная. Это, вторая глава. Он вступает в свои полномочия.
Там по одной второй главе можно, мне кажется, отдельную книгу написать. Всего одна глава Библии.
Да, да. Но вот он вступает в свои полномочия. Интереснейший совершенно рассказ. А дальше с третьей, приблизительно по девятую главу, идет повествование о том, как он, проводил свою какую-то деятельность, политику при вправлении вот этих нечестивых царей. как он пытался, значит, влиять на государство, на общественное мнение. То есть, видите как, не просто. То есть, пророк, он вплетен в политику. Вот, в древнем Израиле по полной.
То есть, Елисей, он, получается, занял место официального пророка при дворе, что
называется. Нет, никакого официального пророка, именно что он пророк Яхве. И там есть какая-то группа сынов пророческих, они тоже пророки, только второго такого плана. И они как раз для народа представляют собой... Ну, центр вот этой вот веры, так сказать, те люди, которых, через которых происходит откровение Яхве. И поэтому Яхве – это реальность, поэтому мы в него верим, весь народ знает про этого великого пророка. Он не является официальным, так сказать, пророком штатным на зарплате, понимаете? Там на зарплате другие есть пророки.
Вот,
там,
да, я про это и спрашиваю.
Нет, это такой лидер, харизматический, но при этом имеет огромное, знаете ли, влияние. И царь вынужден с ним, ну, просто вот считаться, а иногда и прибегать к его помощи. Спрашивать у него чего-то. И вот это длится до 9 главы, когда окончательно становится понятно, что вот эта династия Ахава, она, ну, то есть, так сказать, становится нечестивой окончательно, это все понятно, и их влияние перебрасывается на Израиль, ой, на юг, на Иуду. На царство Иуды, потому что, сейчас я объясню, то есть, смотрите, как, вот, давайте прочитаем, то есть, здесь дальнейшее повествование, оно нам сразу дает все вводные, как бы, данные, весь контекст, вот давайте прочитаем. Третья глава, четвертой книги царств, давайте. Иорам, сын Ахава, воцарился над Израилем и Самарией в 18-й год Иосафата, царя Иудейского, и царствовал 12 лет, вот видите, как 12 лет он царит, сын Ахава. И Иезавели. «И делал неугодное в очах Господних, хотя не так, как отец его и мать его. Он снял статую Ваала, которую сделал его отец. Однако же грехов Иеровоама, сына Наватого, который ввел в грех Израиля, он держался и не отставал от них». Вот. То есть, эта деятельность Елисея как раз приходится на правление вот этого Иорама, который правил 12 лет, нечестивый северный царь Израиля. И у него была... сестра Гафолия, тоже от Иезавели. И где-то ближе к концу его правления он сестру свою выдал за южного царя, царя Иуды. Вот в Иуде все-таки вера хранилась все-таки в большей чистоте. И вот они происходит династический брак, Гафолия.
То есть выходит... это попытка как-то объединить все-таки?
Ну да, да, то есть действовать совместно. Нет, это еще не объединение, но как бы такой династический союз стратегический. Но здесь-то важно то, что это Гафолия, она несет за собой вот это религиозное влияние финикийское. И она имеет влияние на мужа своего, который суть царь Иуды, Ахозия. И получается, что возникает очень опасная ситуация, что вот это вот языческое, как бы вот это вот влияние финикийской религии...
Теперь оно и туда
да,
проникает.
Да, оно проникнет в самое сердце, так сказать, в Иерусалим. Оно как бы заполонит все уже. Вот именно здесь, когда уже все как бы призывы к покаянию, все-все-все уже исчерпано, пророк инициирует государственный переворот.
А что еще и остается делать?
Он просто влезает в политику, ну как по воле Божьей, там все ему Бог Господом открыто. Он помазывает некого человека, надо сказать, ну мы это увидим. И он производит государственный переворот и истребляет всю династию вообще под корень. То есть и на севере, и на юге, то есть там вообще никого не остается. В общем, вот такая вот, так сказать, история, которая не спасает, однако же, царство от последующей гибели, под ударами сирийцев, но тем не менее, вот это вот как бы такой очень яркий финал всей этой 12-летней истории правления Елисея. То есть пророк использовал все рациональные методы.
Они не сработали.
Они не сработали, и потом производит, выбрав удобный момент, значит, государственный переворот. Вот Ветхий Завет, вот так довольно интересно это все читать. И вот, собственно, мы сейчас эту историю Елисея будем читать. И здесь я сразу хочу сказать такую вещь, что, ну, это вот, смотрите, это несколько глав, начиная с 3 по 9, то есть довольно пространный раздел. Мы его, может быть, за пару передач постараемся разобрать, а может даже чуть побольше. Вот из чего этот раздел состоит? Вот в чем его как бы смысл? Смысл его в том, что мы видим здесь, с одной стороны, нечестие царей, а с другой стороны, вот мы видим, как... живет вот это сообщество пророков, которые хранят веру, хранят откровение. Вот такое, знаете, малое стадо. Их не очень много, их несколько десятков человек. Но влияние их на народную жизнь огромно, потому что, так сказать, Елисей, как лидер этой группы, он наделен силами, он пророчествует, он такой старец, понимаете, такой Серафим Саровский, вот как вот в России...
Того
времени, да. И к нему идут люди, он пользуется... То есть, понимаете, вот эта фигура, она просто поддерживает в народе веру. Не сверху, а снизу. снизу, понимаете, так сказать, это вот с народом он взаимодействует, убеждая их поклоняться и хранить верность Яхве, Богу Израиля. И мы видим здесь очень много историй про чудеса, прям целая серия чудес. И эти чудеса, они во многом параллельны тому, что делал Илия. То есть мы видим, что Елисей, он воскрешает мертвого мальчика умершего, он умножает хлебы. Он там масло, там, ну, то есть муку там, так сказать, умножает, да. И мы видим, что эти чудеса, они происходят в кругу верных. То есть они бедствуют, государство их не поддерживает, никаких госдотаций им не дается, Мария. То есть совершенно они вот, так сказать, живут, кто что подаст. Но они вот такие хранители веры, и они очень бедствуют. И вот именно в силу их бедствия, даже самые элементарные их жизненные нужды, они вот... Знаете, вот на грани, да, то есть вот народ Божий, а не остаток этого народа. Угу. И как бы этот рассказ, он показывает, что Бог хранит свой остаток, что когда там, где человек верный Богу испытывает нужду, Отец Небесный ему подаст, понимаете, там, где он не может сам это сделать, если он живет по вере. Вот этот рассказ, он очень ярко это показывает, а во-вторых, он продолжает эту тему, что Яхве, он есть господин урожая, он есть господин жизни и смерти, он есть господин засухи и дождя, вот. Это все тема Ильи, которую он начал, она продолжается Елисеем, и вот с этим связаны вот эти истории про чудеса. А с другой стороны идет такая политическая линия, взаимоотношения и очень интересные Елисея с царем, непростые, вот этим вот Иорамом, и сирийцами. Сирийцами, которые посланы на Израиль как бич Божий. И вот эти отношения крайне любопытны, потому что Елисей не отказывает в помощь и этим самым сирийцам. Вот давайте будем сейчас читать такой раздел, там есть чудеса, там есть тайна, и постараемся разобраться в его смысле.
Давайте. Итак, третья глава.
Третья глава. Краткое введение мы прочитали, что после смерти Ахава стал править его сын Иорам, да, при том, что жива его мать Изавель. И он продолжает политику религиозную своего отца, хотя, так сказать, каких-то крайностей он избегает. То есть он чтит, ну как-то так, признает, что есть Яхве, да, но в основном все-таки он поклоняется Ваалу. И дальше вот что, о чем происходит некий вот эпизод, очень характерный. У Израиля есть соседи, их далекие родственники, потомки Лота, моавитяне. И когда умер Ахав, царь Меша, ну, кстати говоря, вот, по-моему, мы говорили об этом, сохранилась даже стела, так сказать, этого Меши, где он добился независимости от... Они же были зависимы от царства Давида. А так вот тут вот, так сказать, этот Меша, воспользовавшись ослаблением государства, добивается того, что все становится независимым. И ну, вот тут вот написано, Меса, царь Моавитский, был брат, богат скотом, присылал царю Израильскому по 100 тысяч овец и по 100 тысяч неостриженных баранов. Но когда умер Ахав, царь Моавитский отложился от царя Израильского. Вот, все. И выступил царь Иорам в то время из Самарии и сделал смотр всем израильтянам. Ну, начинается война. То есть евреи пошли походом для того, чтобы отпавшую территорию...
Вернуть обратно.
Ну, вернуть обратно. И этот самый Иорам посылает к царю союзному, родному царю Иуды. Да, южному царю. И выступил, да, и пошел и послал к Иосафату, царю иудейскому, сказать, «Царь Моавитский отложился от меня, пойдешь ли со мной на войну против Моава?» И он сказал, «Пойду, как и ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони, что мы, братья, будем вместе делать одно дело». И сказал, «Какой дорогу идти нам?» И он сказал, «Дорогую пустыни Эдомской». То есть, давайте я немножко объясню. Они заходят туда, где, видимо, у Моава нет сильных крепостей, потому что моавитяне, так сказать, они ждут евреев, там же между ними река Иордан, и они ждут, что евреи переправятся через Иордан, и там, значит, что, так сказать, крепости какие-то поставили, какие-то укрепления возвели, значит, ну, их, готовы их встречать.
Ну, то есть, да, как-то готовятся к встрече.
А здесь этот царь израильский, он решил вторгнуться в Моав с обходным путем, то есть он предлагает обойти через Эдом. То есть это они должны по югу через Эдом обойти через Мертвое море.
Ну, то есть такая военная хитрость.
Военная хитрость, но такой вот непростой поход. Довольно-таки, так сказать, круг они должны основательный сделать, чтобы войти как бы с тыла, где у них никаких ни укреплений, ничего нет. Вот так. Ну, понятная хитрость, да, но они должны идти, в общем, по пустынным, так сказать, территориям. И пошел царь израильский, и царь иудейский, и царь идумский. Вот, он с ними тоже, так сказать, оказал им поддержку. И шли они обходом 7 дней, и не было воды для войска, для скота, который шел за ними. Вот, Мертвое море, там пустыня. И сказал царь израильский: «Ах, созвал Господь 3 царей сих, чтобы предать их в руку Моава». Вот эти 3 царя, Израиль, Иуда и Эдом, вот они попадают в сложную ситуацию со своим войском. «И сказал Иосафат: нет ли здесь пророка Господня, чтобы нам вопросить Господа через него?» Вот здесь, это я вот не знаю, может, в этой территории или еще где-то. «И отвечал один из слуг царя израильского, сказал: здесь Елисей, сын Сафатов, который подавал воду на руки Илии». То есть, каким-то образом Елисей оказался в тех краях, знаете, за Мертвым морем, там вот где вот уже, собственно, вот что-то он там делает.
Ну, видимо, также по промыслу Божию.
По промыслу Божию, вот недаром, так сказать, он туда пошел.
Угу.
И царь Израиля сказал: есть у него слово Господне, он вот нам сейчас скажет, что нам делать и как нам быть. И пошли к нему царь израильский, Иосафат и царь идумский. Вот, все 3 царя пришли к пророку. И сказал Елисей царю израильскому, посмотрите, как он начинает свою речь: «Что мне и тебе? Пойди к пророкам отца твоего и к пророкам матери твоей». Это пророки Ваала.
То есть, что ты у меня-то спрашиваешь, да, когда, да, у тебя там свой бог?
И сказал ему царь израильский: нет, потому что Господь созвал сюда 3 царей этих, чтобы предать их в руку Моава. А и тот говорит: нет, потому что нас сюда, в эту пустыню, завел Яхве. Вот, собственно, наш бог на нас прогневался, поэтому спрашиваю у тебя. И сказал Елисей: жив Господь Саваоф, в котором я стою, если бы я не почитал Иосафата, царя иудейского, то не взглянул бы на тебя и не видел бы тебя. Вот так. А теперь позовите мне гуслиста.
То есть это человек, который на гуслях играет.
Да. И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. То есть он, видимо, слушал музыку, впал в какое-то такое вот состояние особой восприимчивости. И Дух Божий, так сказать, охватывает его. И он сказал: так говорит Господь. И вот дальше, смотрите, как пророчество, как он пророчествует. «Делайте на этой долине рвы за рвами, ибо так говорит Господь: не увидите ветра, не увидите дождя, а долина наполнится водой, которую будете пить вы и мелкий и крупный скот ваш. Но этого мало перед очами Господа, он и Моава предаст в руки ваши, и вы поразите все города укрепленные, и все города главные, и все лучшие деревья срубите, все источники водные запрудите, все лучшие участки полевые испортите каменями». Вот так вот, карательная такая вот экспедиция. Очень странное пророчество, потому что он говорит: делайте рвы, потому что сейчас вот в этой, эта пустыня наполнится водой. Вот так вообще, то есть это что-то невероятное, да? Там сушь стоит, так сказать, и вы будете пить и мелкий, и ваш крупный скот. Но, кроме того, вы поразите Моава, разрушите его укрепления, города, сады, виноградники, колодцы, все там, лучшие участки, то есть, чтобы ослабить это царство, чтобы оно не восставало. И поутру, когда возносят хлебное приношение, ну, это утренняя жертва, вдруг полилась вода по пути от Эдома, и наполнилась земля водою. То есть, видимо, случился какой-то, ну, знаете, какой-то вот...
Большой дождь, потоп, ливень,
ну,
что-то такое.
Ну, где-то он случился, и Иордан наполнился водами. Это не Мертвое море разлилось, потому что вода была, так сказать, питьевая. Мертвое море, оно соленое. А, значит, Иордан каким-то образом вот прорвал, так сказать, это вот... вот эти, он вышел за свои берега, и вода хлынула вот в эту долину, так сказать. И... встали рано утром, да, да, а смотрите, а что случилось? Моавитяне услышали, что идут цари воевать с ними, и были собраны все от носящего пояс, старшие стали на границе. И встали они утром рано, и когда солнце воссияло над водою, моавитянам издали показалось, что эта вода красная, как кровь. И они решили, что раз вода красная, как кровь, это значит, что евреи перессорились между собой, там же 3 царя, и устроили между собой какое-то побоище. И поэтому им необходимо просто их добить. Вот у них возникло такое вот какое-то ложное убеждение. И они сказали: это кровь, сразились цари между собой, истребили теперь на добычу Моав. И пришли к стану израильскому. Но они думали, что там ничего, а там, так сказать, Израиль...
Армия в полной боевой,
да,
готовности.
Да. И они разбили моавитян, и те побежали от них, они продолжали идти на них и бить моавитян. Города разрушили, на всякий лучший участок в поле бросили каждый по камню, закидали его, все протоки вод запрудили, что типа давайте сейчас вот будете разгребать и дань выплачивать, нежели надумали тут восставать. Вот. Деревья лучшие срубились так, что оставались только каменья. И обступили его пращники и разрушили его. И увидел царь Моавитский, что битва одолевает его, и взял с собой 700 человек, владеющих мечом, чтобы пробиться к царю Идомскому, но не могли. но не даже с элитной группой людей, у которых есть меч, редкая по тем временам вещь, они не смогли пробиться к царю Эдомскому. И дальше очень выразительная концовка этого эпизода, которая показывает нам Израиль и его веру. Давайте прочитаем. «И взял он, вот этот Меша, сын царь Моавитский, он взял сына своего первенца, которому следовало царствовать вместо него, и вознес его во всесожжение на стене. Это произвело большое негодование в израильтянах, и они отступили от него и возвратились в свою землю». Очень интересная, так сказать, концовка.
То есть, по факту, он сжег своего первенца.
Да. Ну, для чего? Потому что он язычник. Угу. Там у них был бог Хамос, и он ему приносит, моавитскому богу. Так делали хананеи. То есть, это угу. стандартная практика жертвоприношения первенца для того, чтобы отвратить бедствие. Вот тут ничего удивительного, потому что угроза стоит над самим, так сказать, государством, да. Сейчас столицу возьмут, и все. И вот осада идет, и вот он приносит сына своего как самое сильное жертвоприношение. Удивляет другое. Удивляет реакция евреев. Потому что тут написано, что это произвело большое негодование в израильтянах, и они отступили от него и возвратились в свою землю. Конечно, под негодованием тут, знаете, подразумевается не то, что их сильно возмутило, как он поступил со своим сыном. Возмутило бы, ну и что, почему надо уходить? А дело в том, что тут о чем идет речь-то? Что евреев это событие впечатлило, и они восприняли его всерьез. И они испугались.
Испугались чего?
Испугались бога Хамоса.
Даже так?
Конечно. Но я же говорю, вот это, у них это есть, как бы для них чужие боги – это тоже реальность. И они видят, что происходит самое сильное жертвоприношение, и они решили с божественными силами…
Не играть.
В шутки не играть.
И отступить.
И отступить. Угу. Вот, видите, то есть вот это у нас религиозное сознание Израиля, как бы вот во всей красе мы его здесь видим, понимаете? Угу. То есть для них вот это вот жертвоприношение, так сказать, жертвоприношение, языческое жертвоприношение обладает угу. действенностью, обладает силой, и они его воспринимают угу. очень и очень, да, всерьез.
Так, ну и в оставшиеся две минуты от передачи мы будем дальше завешивать интригу.
Да. А дальше идут истории про разного рода чудеса, которые происходят в этой группе верных Господу, которые сплотились вокруг Елисея, как Господь являл им свою помощь в великой нужде. Ну, про это, наверное, это цельный рассказ. Да. Он крайне интересен. А женщину, которая не могла родить, и вот он ей дал ребенка, а потом ребенок. В общем, там целая, понимаете, история. Там потом как топор всплывал, как он там, так сказать, мука не кончалась. Вот это вот все эти истории, они такие со смыслом. Вот мы их почитаем. Они угу. очень интересны.
Ну что ж, тогда в следующую неделю, в это же самое время, встречаемся здесь же, на любимых волнах. Мне осталось только напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!